говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Украине отмечается День независимости, провозглашенный ровно 35 лет назад. Россия продолжает наносить удары по торговым центрам, гипермаркетам и складским помещениям в Украине. Украинские беспилотники атаковали уже несколько складов маркетплейса «Озон». На выборах в парламент Казахстана победила пропрезидентская партия «Адилет». Также сегодня.
Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится.
Правдивы ли слухи о том, что Рамзан Кадыров по состоянию здоровья может не принять участие в выборах главы Чеченской Республики в сентябре?
Сегодня День независимости Украины.
Сегодня День независимости Украины, 35-я годовщина. Государственный праздник, привкус которого война изменила навсегда. Сейчас всем нам действительно очень-очень сложно. Но нас крепко держит за руку какая-то сила, невидимая, но ощутимая. Это сила нашего круга, взаимной поддержки, уверенности друг в друге и отсутствия сомнений в том, кто рядом. Это вера, которую разделяют украинцы. Во всех своих планах относительно Украины Путин ошибся в главном. Враг считал наши ресурсы, склады, технику, вооружение. Но не учел самого важного – людей. Людей, из которых состоит наше государство. Тех, кто берет на себя ответственность. Кто не хочет, чтобы здесь была Россия. Кто каждый день выгрызает право на мир, свободу и независимость.
И які выгрызають мир та незалежність.
Это фрагмент обращения по случаю Дня государственной независимости Украины, с которым сегодня выступил президент страны Владимир Зеленский. Ровно 35 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины, тогда все еще Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики, приняла Декларацию независимости Украины, которая была подтверждена на референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года. Пятый год День независимости Украины отмечает в условиях войны с Россией. Российская полномасштабная агрессия началась ровно 4,5 года назад, 24 февраля 2022 года. Наверное, вам будет любопытно сравнить тональность выступления Зеленского и слов тоже о сплоченности, вроде бы произнесенных Владимиром Путиным, президентом России, в субботу на съезде партии «Единая Россия».
Продолжается специальная военная операция. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. С ними сейчас вся Россия.
В знак поддержки Украины еще вчера, когда отмечался День национального флага страны, в Киев приехали лидеры ряда стран Северной Европы и Балтии. Сегодня в украинскую столицу также прибыли президенты Молдовы Майя Санду и Эстонии Аллар Карис, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, глава Европейского совета Антонио Кошта, а также новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам, заявивший, что британское правительство разрешит европейской оборонной кампании MBDA рассекретить информацию о британских компонентах англо-французских ракет Storm Shadow, они также известны под названием Scalp, чтобы помочь Украине начать производство этих ракет на своей территории. И добавлю, что в конце прошлой недели президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал срочную передачу Украине внеочередной партии ракет для комплексов ПВО. Это заявление последовало сразу после того, как стало известно, что при российском ударе по торговому центру в Кривом Роге погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки были ранены, среди них не менее 25 детей. Сегодня ночью целями российских ударов стали два гипермаркета, складские помещения и энергетическая инфраструктура в Одесской области. Удары наносились и в других украинских регионах. При этом Владимир Путин заявляет, что все эти удары – это ответ на украинские атаки на логистическую инфраструктуру России, на складские помещения и нефтеперерабатывающие заводы. Путин угрожает также блокировать экспорт украинского продовольствия в качестве ответа на украинские удары.
Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать.
Между тем, вооруженные силы Украины не снижают интенсивность своих ударов в глубине российской территории. Их огромная важность тоже отмечалась в сегодняшнем обращении Владимира Зеленского. Министерство обороны России ежедневно сообщает об уничтожении сотен украинских беспилотников. В Ейске в Краснодарском крае 22 августа был атакован нефтеналивной комплекс. При этом местные власти заявляют, что при падении обломков сбитого БПЛА на здание частного детского учреждения погибли не менее 3 человек, 2 из них – дети. Сразу в нескольких российских регионах за последние дни были атакованы складские помещения российского маркетплейса «Озон». Ранее таким атакам подвергались только склады маркетплейса «Wildberries». Сразу после первой атаки на склад «Озона» в эфире телеканала РБК владелец агентства по сопровождению товаров на маркетплейсах «Маркетнова» Станислав Чеглинцев сказал, что продавцы с июля страховали свои товары на маркетплейсах и рассчитывают на помощь как со стороны самих маркетплейсов, так и государства.
«Озон» у них сразу в оферте прописано, что такие обстоятельства не являются поводами для компенсации. И здесь, понятное дело, мы практически сразу подключили страховку еще в июле, в середине июля. Все ожидают и надеются, да, на то, что будут какие-то выплаты, потому что в любом случае восстанавливать разрушенные, вот эти, можно сказать, бизнес-процессы их необходимо, да. Надеемся на, да, на какие-то выплаты, но и в дальнейшем на усиление защиты наших интересов, и в том числе со стороны самих маркетплейсов.
Министерство экономического развития России сегодня заявило в ответ на запрос РБК, что готово рассмотреть и проработать меры поддержки маркетплейса «Озон» и селлеров, пострадавших при атаках БПЛА, но при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. С 22 августа склады маркетплейса «Озон» были повреждены в Самарской и Оренбургской областях, в Краснодарском крае, в Дагестане. Из-за угроз ударов эвакуировались склады «Озона» в Невинномысске и в Адыгейске. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные отреагировал на слова бывшего министра обороны страны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине даже в условиях продолжающейся полномасштабной войны с Россией. Сразу несколько украинских изданий пишут, что Зеленский, общаясь с журналистами, сказал, что такие выборы стали бы, цитата, «цунами, которое расколет Украину». «Моя стратегия – довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство», сказал Зеленский, подчеркнувший, что когда идея выборов действительно обсуждалась, ни один из западных партнеров Украины не смог предложить варианты обеспечения безопасности проведения голосования среди военных. Россия отказывалась объявить перемирие на время выборов и даже требовала открыть избирательные участки для находящихся в России украинских граждан. Михаил Федоров вчера дал интервью BBC, в котором коснулся и темы коррупции в Украине. Вот как он ответил на вопрос, знал ли, по его мнению, Владимир Зеленский о нарушениях закона представителями политического руководства страны, против которых сейчас выдвинуты обвинения и возбуждены уголовные дела. Напомню, что среди тех, кто сейчас находится под следствием, есть и люди, входившие в ближайшее окружение Зеленского.
Я думаю, что краще...
Думаю, вам лучше спросить об этом самого президента. Возьмите у него интервью, поговорите с ним перед всем миром. Я считаю, что он готов, почему бы и нет. Это его обязанность – объяснить, знал он обо всем этом или нет. Я не хочу делать никаких предположений. Может ли он сам быть коррумпированным политиком? Послушайте, за все время моей работы с ним не было ни одного случая, когда он требовал от меня сделать что-то, нарушающее закон. Но я говорю только о личном опыте. Это был фрагмент интервью бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова британской вещательной корпорации BBC. Представитель президента Украины в комментарии BBC News отметил, что Федоров входил в состав всех правительств Украины еще с 2019 года, поэтому, цитата, «странно представлять ситуацию так, будто речь идет о правительствах, в которых он не работал». Вы слушаете «Время свободы». До единого дня голосования в России остается уже меньше месяца. Напомню, что в рамках этого дня пройдут выборы в Государственную Думу, до которых не допущена единственная легально существующая в России партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Это партия «Яблоко». Состоятся также выборы в законодательные собрания почти в 40 регионах и выборы глав ряда регионов, включая главу Чеченской Республики. Вчера президент России Владимир Путин выступал со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года. С тех пор Чечню возглавляет Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова. Он зарегистрирован кандидатом и на нынешних выборах, наряду с еще двумя чеченскими политиками, которых, признаться всерьез, никто просто не воспринимает. При этом в последние дни наблюдается всплеск публикаций о том, что Кадыров физически выглядит очень плохо. Слухи о его тяжелой болезни распространяются уже очень давно. Гораздо реже, чем раньше, появляется на публике, пропускает важные мероприятия. В этом контексте отмечается, что сыновья Кадырова все чаще получают награды и назначаются на важные должности в Чечне. И это подпитывает слухи о том, что Рамзан Кадыров активно готовит преемника. Мой собеседник об обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Вчера Владимир Путин выступает со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, но, с другой стороны, мы отмечаем отсутствие Рамзана Кадырова на съезде партии «Единая Россия». Опять слухи о том, что он очень сильно нездоров. Мы не видим Рамзана Кадырова в списках партии «Единая Россия» в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, где он обычно фигурировал, ну, как назовем это, в качестве паровоза. С другой стороны, вроде бы он должен участвовать в выборах главы республики, и есть даже два оппонента. Вот в этой ситуации каковы перспективы его участия?
То, что он из-за проблем со здоровьем не часто появляется на публике, да, это так. У него сейчас происходит такая фаза обострения, которая каждый год происходит. Конечно, с каждым годом его состояние ухудшается, но оно не настолько плохое, чтобы говорить о том, что он скоро куда-то уйдет. Это раз. И то, что касается того, что он не вошел в список «Единой России», и то, что он не был на каких-то там важных федеральных и около встречах, это говорит, наверное, о том, что у него нет такой сейчас возможности, что проблемы со здоровьем не дали ему эту возможность. И когда, скажем, условно прокапается, он, наверное, будет появляться на публике. Время от времени в Чечне, в Грозном он появляется. Он идет на коллективный пятничный намаз, появляется на каких-то мероприятиях, какие-то там заявления делает. А что же касается насчет выборов, которые будут в Чечне, ну, так называемые выборы. Да, он, конечно, будет участвовать в этих выборах, хотя он говорит якобы с неохотой, но он это каждый раз говорит, когда выборы, то заявляет, что если главнокомандующий ему скажет, он, конечно, будет участвовать, если там желание будет, он будет участвовать. Каждый раз он говорит, что он устал, что ему на самом деле это все не надо. Но это такая игра, это не новая. Что касается его, назовем их оппонентами, это на самом деле не оппоненты, это простые вот, это просто люди, которых там поставили, потому что законы России, какие бы они ни были, они все-таки требуют соблюдения каких-то приличий, чтобы были другие кандидаты тоже. Конечно, эти люди ничего не наберут, может, даже их родственники не проголосуют за них. Один из них вообще там на предыдущих так называемых выборах главы Чечни, он набрал там 0 каких-то процентов голосов. Это, конечно, показательная, скажем так, история. А ждать чего-то нового на предстоящих выборах, я думаю, не стоит. И готов ли план какой-нибудь у Кремля, если вдруг Кадыров не сможет выполнять свои, скажем так, функции на посту главы Чечни? Я думаю, что да, в Кремле есть ставка на разных людей, и в том числе это и троюродный брат Кадырова, который работает в администрации, это и премьер-министр Чечни Даудов. Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится. Вполне возможно, что мы увидим, что Кадыров и этот срок вполне себе спокойно дотянет, и его, скажем так, здоровье ему это может позволить. И говорить о том, что он уйдет, говорит о том, что нас какой-то сюрприз ждет, ну, это, наверное, из серии то, что, я не знаю, какие-то наши ожидания, чаяния, что ли.
Комментарий обозревателя проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закира Магомедова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В последние дни в прессе появились сообщения о том, что Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами списка Forbes в составе управления, предложил провести так называемую новую народную приватизацию, а также задействовать размещенные в банках вклады населения. В своем недавнем интервью РБК Шохин жаловался на высокие ставки по кредитам, мешающие предпринимательской активности и другие проблемы, которые привели, по его словам, к заморозке инвестиционного цикла в России. Хотя Шохин тут же оговорился, что слушавший его Владимир Путин предложил термин более мягкий, чем заморозка. В любом случае, по мнению Шохина, темпы роста российской экономики не отвечают стоящим перед ней задачам.
Впервые вот за, так сказать, этот год четко была сформулирована задача запустить инвестиционный цикл. Я тогда употребил термин «инвестиционная пауза» и даже как бы говорил, что речь идет, может, даже не о паузе, а о заморозке, то есть об инвестиционной зиме. Президент не согласился с моей формулировкой, и я предложил использовать другой термин «инвестиционная сдержанность». Но мне кажется, что тот факт, что после этого совещания, кстати, президент поручил правительству тогда в течение пары месяцев подготовить конкретные предложения по запуску инвестиционного цикла. Сейчас мы видим, что вчерашнее заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам, ну, в некотором смысле подтвердило позицию президента, что запускать новый инвестиционный цикл нужно, что те темпы экономического роста, которые в этом году складываются в районе 1% в годовом измерении, так сказать, явно недостаточны. Мы тоже об этом неоднократно говорили, что нужны темпы как минимум выше 2%, чтобы решать задачи, прописанные в национальных проектах.
Это был фрагмент интервью главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина агентству «Росбизнес Консалтинг». По мнению Шохина, в стране много плохо управляемых активов, которые можно было бы выкупить за счет триллионов рублей, хранящихся сейчас на банковских депозитах россиян. Вот фрагмент его рассуждений. Этот фрагмент зачитывает диктор.
Это позволит перейти к модели дисперсного владения, когда у нас не будет представления о том, что за той или иной компанией стоит олигарх, который держит мажоритарный пакет. Это то, что раньше называлось народным капитализмом, а чуть позже – народной приватизацией. Надо использовать эти активы как некое обеспечение выпуска финансовых инструментов.
Напомню, что с 2022 года Генеральная прокуратура России активно отменяет результаты приватизации 90-х годов прошлого века. В рамках этой кампании национализации в собственность государства перешли активы на 6,5 триллионов рублей. Среди них автодилер «Рольф», Челябинский электрометаллургический комбинат, Юж-Урал-Золото, крупнейший в стране зерновой трейдер «Родные поля», крупнейший оператор складов «Равен Раша», аэропорт Домодедово, а также порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска и Калининграда. Конечно, любое упоминание частных вкладов официальными представителями российских властей или чиновниками немедленно порождает волну предположений о планах изъятия этих вкладов в том или ином виде или под тем или иным официальным предлогом. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант отмечает, что вот эти плохо управляемые активы, о которых говорил Шохин, это активы, изъятые государством с момента начала войны, и надежной собственностью они быть не могут, и потому желание их выкупать у частных инвесторов возникнет вряд ли. Но в целом, можно ли считать, что Александр Шохин фактически предлагает изымать у населения частные вклады и вручать вместо них акции предприятий, которые сейчас нуждаются в инвестициях? Вот как Максим Блант отвечает на этот вопрос.
Но я думаю, что все-таки так далеко Шохин не идет. Он предлагает устроить народное IPO, сделать его интересным для тех, кто держит деньги просто на депозитах в банках, чтобы они пришли и купили. Но конструкция довольно уязвимая, потому что для того, чтобы купить, нужна какая-то мотивация. А изначально она отсутствует, потому что люди прекрасно понимают, что те изъятые активы, которые были обращены в доход государства с начала войны, это очень ненадежная собственность. Да? И фактически речь идет о торговле краденым. Поэтому у россиян, по большому счету-то, нету никаких препятствий для того, чтобы прийти и купить акции российских компаний. Но идея Шохина, она на самом деле такое дежавю, да, возвращение в 90-е. Народный капитализм, о нем много говорилось в конце 80-х, начале 90-х годов, еще до ваучерной приватизации, тогда была иллюзия, что вот если рабочие будут владеть акциями предприятия, на котором они работают, они будут хорошо работать, предприятия будут выпускать не брак и не кондиционную продукцию, а хорошую продукцию, которая будет, и так далее и тому подобное. Да, вот эти все иллюзии разбились о приватизацию, которая в результате привела к рождению олигархического класса в России. Сейчас то же самое, да, ну вот даже если эти активы будут выставлены там на продажу, даже по дешевой цене, в конце концов никто не мешает тому же Шохину или другим людям из Российского союза промышленников-предпринимателей по дешевке эти активы купить, используя мелких частных инвесторов в качестве такого живого счета, да, по большому счету. Ну, как бы, если народная приватизация, то вроде бы народ никто не тронет, да, вот опять отнимать и перепродавать эти активы скорее никто не будет. К тому же это такая вот попытка переложить, скажем так, ответственность, да, потому что Шохин, он не первый день в российской политической системе, и он прекрасно понимает, что сейчас главная проблема российской экономики, по крайней мере, проблема, которая озвучивается на официальном уровне, это так называемый инвестиционный спад, да, или инвестиционная пауза, как он ее тоже называет, или Путин ее так называет. При этом все понимают, да, что инвестиции – это дело крупного бизнеса. Да, и если крупный бизнес не инвестирует, то его, скорее всего, могут взять за мягкое место и сказать: друзья мои, какого черта, вы у нас тут олигархи, да, вот давайте и обеспечивайте рост, то есть такой перевод стрелок, да, давайте вот как по-другому решим эту проблему. Соответственно, вот довольно много вопросов решает такой вот вброс, который за собой не будет не иметь никаких последствий, скорее всего, да, потому что, ну, эта идея не первый раз озвучивается, и Минфин много раз говорил: а вот смотрите, мы наотнимали, давайте все это продадим, и у нас проблема с бюджетом решится. Но проблема заключается в том, что продать это практически невозможно. Да? Покупателей по нормальной цене, особенно в нынешних условиях, просто нет.
Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Казахстана представила предварительные итоги выборов в парламент страны Курултай, которые прошли в воскресенье. Выборы впервые проводились по новой конституции, только по партийным спискам. Парламент Казахстана теперь однопалатный. По данным ЦИК, более 71% голосов получила партия «Адилет», переводится как «Справедливость», которая называет себя политической опорой курса президента Касым-Жомарта Токаева. «Адилет», которая была создана в этом году в середине июня и поглотила партию власти «Аманат», бывшая партия «Нур-Отан», может получить 105 мест в 145-местном парламенте. 5-процентный барьер для прохождения партии В Курултай преодолели еще 4 партии из 7 участвовавших в выборах. Против всех проголосовали 2,5% пришедших на участки избирателей. Президент Казахстана Токаев, который в рамках проведенной конституционной реформы получил право в 2029 году еще раз баллотироваться на пост главы государства на 7 лет, в день голосования отказался подтвердить, что собирается опять участвовать в выборах, но дал понять, что рассматривает такую возможность.
Правом переизбрания я обладаю в законном порядке, но что касается предстоящих выборов, или, как вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку, как я уже выразился, мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной. Поэтому давайте встретимся еще раз, возможно, на следующий год я вам более конкретно отвечу.
Одно из высказываний казахстанского лидера в день голосования на выборах в Курултай было посвящено необходимости сохранения традиционных ценностей Казахстана. В этой связи Токаев негативно высказался о поцелуях мужчин с мужчинами и женщин с женщинами.
Наблюдая за поведением молодых людей, да и людей преклонного возраста, я пришел к выводу, что нам нужно все же вспомнить о наших исконных традициях. Но тем более люди в военной форме, генералы начинают обниматься друг с другом. Ну что это такое? Вы можете себе представить маршалов Советского Союза? Ну не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать, целовать. Женщины целуют мужчин, мужчины целуют женщин. Ну никогда в наших обычаях этого не было. В конце концов, можно приложить правую руку к сердцу, если ты рад видеть этого человека, действительно рад. А это в жизни часто бывает. Поэтому я сам инициировал новый код поведения, если сказать в частности.
Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В социальных сетях в ответ на эти слова немедленно появились видео объятий и поцелуев Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Ну а фильм советских времен «Два бойца», видимо, теперь надолго будет положен в Казахстане, как говорится, на полку, если не полностью запрещен. Ну и последняя тема. Сегодня компания ВГТРК официально подтвердила, что Дмитрий Киселев больше не будет вести программу «Вести недели» на канале «Россия-1», что он делал последние 14 лет. Официально сообщается, что Киселев работает над новым проектом, который так и называется «Киселев». Ну а в «Вестях недели» его заменит депутат Думы «Единорос» Евгений Попов, который уже много лет ведет программу «60 минут», а в последние недели Киселева заменял. Ведущим «Вестей недели» Дмитрий Киселев стал в 2012 году. Относительно травоядные, как сейчас часто говорят в России, времена. В Москве случались массовые демонстрации, еще не было аннексии Крыма, большая война с Украиной казалась абсолютно невозможной. Но Киселев с места в карьер стал демонстрировать полную лояльность Кремлю, объектом его атак немедленно стала демократическая оппозиция России. Вот что он тогда говорил. Короткий фрагмент.
Протестная уличная оппозиция настаивает на политической конкуренции. Но готов к ней, вот драма, лишь Путин. Парадокс, но не Путин не готов, а кричащая оппозиция к политической конкуренции не готова. Несмотря на все подпорки, которыми ее снабжает Кремль. Не готова, поскольку планка требований к себе снижена. Профессиональных, моральных, если угодно, спортивных. Это «Вести недели». Далее в программе.
И знаю, что буду далеко не единственным, кто сделает это сегодня. Напомню, что тот же самый человек, Дмитрий Киселев, говорил в эфире российского телевидения на 13 лет раньше, в 1999 году.
Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. И агитатор, автор памфлета, либо это писатель, имеет право на это. А так же, как художник имеет право покрасить картину в красный цвет всю, целиком, и сказать, что я так вижу мир, у меня такой авторский взгляд. Но журналист не имеет права, потому что задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.